Так уж у нас получается, что мы в течение уже сколько, ну, тему мы проходим в течение 3 месяцев почти, да, субботней школы. Ну и в проповедях тоже касаемся книги Откровения. Тема у нас субботней школы — приготовление к событиям последнего времени. И, конечно, здесь книга Откровения играет очень большую роль, когда мы говорим о событиях последнего времени. Вот сегодня на уроке субботней школы последний вопрос, который был задан на обсуждение, это был вопрос о том, как нам приготовиться к Армагеддону, да? Последней битве между добром и злом. И как вы на этот вопрос ответили? Вот если давать самый короткий ответ, наверное, ну, может быть, можно и короче, но я не знаю. Вот с моей точки, как я понимаю, это самый короткий ответ. Что нам делать, чтобы приготовиться к Армагеддону? Бодрствовать и молиться, да. А если в терминах книги Откровения? Ну вот, я бы дал такой ответ. Войти в число 144 тысяч. Да. Может быть, не самый короткий, бодрствовать и молиться короче. Но в терминах книги Откровения, наверное, будет войти в число 144 тысяч. Интересно это число, да? Вот мы с вами говорили, что даже люди, которые не знакомы с книгой Откровения, не читали ее и не знают, о чем она даже. Но некоторые понятия из нее, они... Практически все люди на этой земле, наверное, по крайней мере в христианских странах, уж точно знают. Да, мы говорили, вот Армагеддон, например. Да, это слово в Библии встречается только один раз. Это вот в 16 главе книги Откровений. Наверное, нет такого человека, который бы не знал, не слышал это слово Армагеддон. Правда, мало кто представляет и знает, что это такое, но само слово, наверное, слышали все. Наверное, число 666. Тоже знают все, да, что оно плохое какое-то, да, а некоторые наоборот стараются. Некоторые избегают этого числа всячески, если оно вдруг встречается, они стараются от него избавиться. Другие, наоборот, его везде там на себя даже накалывают иногда. Вот. Но так или иначе, люди, плохо представляя, что это, все равно про это знают. И вот еще одно число, которое может быть менее известно, но тоже... является не менее интригующим для многих, да, это 144 тысячи. Что это такое? Кто это? К кому относится это число? И что представляют из себя эти люди? На самом деле в книге Откровения мы встречаем два отрывка, которые упоминают это число, 144 тысячи. Это Откровение 7 глава, с 4 по 8 стих. 7 глава, с 4 по 8 стих. Здесь написано, что «после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от восхода солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул этот ангел громким голосом к 4 ангелам, которым дано было вредить земле, и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. То есть... Здесь 144 тысячи – это число запечатленных, да? И мы видим, что 144 тысячи складываются из каких чисел? Да, 12 колен, и из каждого колена по 12 тысяч запечатлено. Всего получается 144 тысячи. Второй отрывок, с которым это число упоминается, записан в 14 главе с 1 стиха, и он более информативен по отношению к тому, кто это такие. «И взглянул я, — пишет Иоанн, — и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как бы шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». То есть здесь мы видим характеристику уже. Да? Если в первом отрывке мы видели, что это люди, что это люди, запечатленные Божьей печатью, и что из каждого колена, из 12 колен сынов Израилевых, запечатлено 12 тысяч, то во втором отрывке мы уже видим, какую характеристику дает Бог этим людям. Да? Ну и все равно этот вопрос, вот, казалось бы, достаточно много информации об этих людях здесь можно найти, но все равно этот вопрос относился к числу тех, которые дискутировались на протяжении, наверное, всей истории христианства. Кого представляют собой эти люди? В какое время они живут? То есть к какому времени относится это описание? Число, конечно, очень всех волнует, что это. Буквально это число, символическое число. Действительно будет этих людей 144 тысячи, или это символ? Какие только толкования не предлагались и не предлагаются сейчас. Ну, наверное, самое распространенное толкование в среде евангельских христиан это то, что, ну, оно заключается в том, что это евреи, которые обратятся в христианство перед пришествием Христа. Почему евреи? Потому что, если вы обратили внимание, перечисляются 12 колен поименно. Там, правда, есть свои нюансы, если вы обратите внимание, там этот список колен не совсем совпадает с общепринятым, но это уже тема для другого разговора. Нас пока интересует действительно, что там перечисляются 12 колен сынов Израилевых. То есть из этого делается вывод, что речь идет о евреях. Ну и поскольку весь контекст книги Откровения подразумевает, что это живущие, ну, что это происходит в последнее время, то, наверное, да, это евреи, которые обратятся в христианство в последние дни земной истории. Есть толкователи, которые считают, что Иоанн пишет не о последних днях земной истории, а о своем времени. И, соответственно, толкование этого числа – это то, что это евреи, которые обратятся ко Христу в дни Иоанна. Вот, то есть, что, значит, к Первой апостольской церкви примкнет 144 тысячи евреев. Такое толкование тоже есть. Еще более экзотические есть версии. Я даже не берусь их обсуждать, просто перечислю некоторые из них. Например, это число тех, кто воскрес со Христом при его воскресении. Помните, там многие тела усопших святых воскресли, и вот это некоторые считают, что вот именно 144 тысячи святых тогда воскресло вместе со Христом. Вот. Еще более экзотическое толкование – это число спасенных младенцев. Вот что со всего мира, за все времена, именно умерших младенцев будет спасено 144 тысячи. А некоторые наоборот считают, что это число младенцев, убитых Иродом в Вифлееме. Вот, помните историю, да, когда Ирод, не найдя младенца Христа, повелел там убить всех детей до 2 лет. Вот некоторые почему-то считают, что как раз их 144 тысячи было, таких младенцев. Ну, я уж не говорю о том, что большинство христианских сект, а такие действительно существуют, они провозглашают одно и то же, фактически все. 144 тысячи – это, сами догадайтесь, кто? Это мы, а все остальные – это Вавилон. Вот, то есть очень простое толкование. Вот. Ну, а все-таки можно ли на основании Слова Божия понять, что это, кто это, что это за люди? Да, буквальное число или символическое, да, и кому относится это описание? И я вот хочу, прежде чем мы начнем рассуждать на эту тему, прежде чем начнем исследовать эту тему, прочитать два важных свидетельства из трудов Духа Пророчества. Причем свидетельства, которые на первый взгляд друг другу противоречат, относящиеся к 144 тысячам. Первое из них. Когда люди увлекаются то одной, то другой теорией, когда им любопытно узнать то, что им знать не обязательно, тогда не Бог ведет их. В его планы, то есть в планы Бога, не входит то, чтобы его народ представлял какие-то предполагаемые вещи, а не то, чему учит Слово. Нет его воли на то, чтобы они вступали в полемику по вопросам, которые не помогут им в духовной жизни. В том числе и по вопросу, кто войдет в число 144 тысяч. Без всяких сомнений, тот, кто избран Богом, вскоре об этом узнает. То есть, вот в том числе она говорит, не надо нам полемизировать и по вопросу того, кто войдет в число 144 тысяч. Вопрос можно закрывать? Проповедь прекращать? Ага. Послушаем другие слова Духа Пророчества. Они очень... Это, кстати, из библейского комментария адвентистов седьмого дня. Там есть седьмой том, в котором собраны именно свидетельства Елены Вайт, которые она специально написала вот по тем вопросам, которые затрагиваются в библейском комментарии. И второе высказывание тоже из этого же библейского комментария седьмого тома. «Будем же прилагать все усилия, чтобы Бог сподобил и нас оказаться в числе 144 тысяч». Но чтобы прилагать усилия, надо, наверное, чтобы стремиться к чему-то, надо, наверное, знать, к чему мы стремимся. То есть надо представлять себе, что... Или как... Знать, что представляют из себя эти люди, да? Которые входят в это число. Ну вот и получается противоречие некое. Так исследовать или не исследовать? С одной стороны, говорится... Нет на то Божьей воли, чтобы мы вступали в полемику по вопросам, которые не помогут нам в духовной жизни. В том числе и по вопросу о том, кто войдет в состав этих 144 тысяч. Но с другой стороны, будем же прилагать все усилия, чтобы Бог сподобил и нас оказаться в этом числе. Я думаю, что противоречия здесь нет никакого. Потому что, если мы внимательно вдумаемся в то, о чем говорит Дух Пророчества, то можно это все свести воедино примерно так. Исследовать, конечно, но не ради споров и праздного любопытства, не ради полемики и распрей, как в общем-то, в течение истории и христианства, и нашей церкви бывало не раз, а ради того, чтобы извлечь уроки для себя, чтобы извлечь духовную пользу для себя. И не только для себя извлечь духовную пользу, но чтобы потом этой пользой мы могли и с другими людьми поделиться. Не ради теории, богословия, споров и так далее, а ради практики, для того, чтобы нам быть готовыми к встрече Иисуса Христа. И если рассуждения наши об этих людях помогут нам вот в нашей духовной жизни, нашей практической жизни, в нашей подготовке к пришествию Христа, то тогда, конечно, мы должны к этому вопросу обращаться. Если же мы хотим поспорить с кем-то по поводу того, что из себя это число представляет, тогда лучше этого не делать. Итак, какие характеристики дает Библия людям, входящим в 144 тысячи? Мы прочитали только что. Первая характеристика и, наверное, главная. Это люди, которые запечатлены, которые получили печать Божью. Да? Именно они получают окончательное запечатление Божье. Мы еще чуть позже к этому вопросу вернемся. Еще одна характеристика, которая дана им. Давайте посмотрим. 14 глава книги Откровения, 3 стих. Дальше мы будем больше всего обращаться именно к 14 главе, поэтому не закрывайте ее. Итак, 14 глава, 3 стих. С чего начинается? Они, да. То есть первая характеристика здесь, мы видим, они поют как бы новую песню, причем эта песня такая, что ее интересная особенность заключается в этой песне, что никто, кроме них, этой песне научиться не мог. Что это означает? Что это за новая песня? Почему ей никто, кроме них, не может научиться? Ну, очевидно, что это некий особый опыт, да, через который они прошли. Потому что обычно песнь победы звучит после чего? После победы. А победа происходит после чего? После сражения. То есть они прошли через что другие не прошли, не проходили. И они, пройдя через этот опыт, через это сражение, они победили. И теперь они поют эту песню. Вот. Но этот опыт, это сражение, оно уникально. Кроме них... Никто в этом сражении не участвовал, я имею в виду со стороны Бога. Вот, то есть они имеют особый опыт, через который прошли только они и больше никто. Вопрос, что это за опыт? Что это? Об этом тоже нам говорит 3 стих и 4 стих. Последняя часть 3 стиха говорит, что это 144 тысяч, которые, вот последняя фраза здесь, искуплены от земли. А последняя фраза 4 стиха говорит, что они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. То есть они искуплены от земли, как первенцы Богу и Агнцу, и они как первенцы Богу и Агнцу из людей. Да? То есть они как бы первенцы из людей, которые искуплены от земли. О чем это может говорить? Да? От земли. От земли. Потому что восхищены будем на облаках для встречи с Господом где? На воздухе. А вот они искуплены от земли. Да. Возможно, и здесь имеется в виду то, что это те, кто живыми будет встречать Христа. И пройдет через, соответственно, чтобы живыми встречать Христа, через что им нужно пройти перед этим? Через великую скорбь, о которой говорит книга Откровения. И вот если мы так на это посмотрим, то тогда сразу становится понятно, что это был за опыт. И что это за новая песнь, которой никто не мог научиться. Да? То есть люди, которые прошли через великую скорбь и таким образом живыми встречают Иисуса Христа, верующие люди, конечно, получившие печать, да, Бога живого. Еще какая характеристика здесь дается им? Четвертый стих, с самого начала. Это те, которые не осквернились женами, ибо они девственники. Они не осквернились женами и являются девственниками. О чем тут говорит апостол Иоанн? Многие воспринимают это тоже буквально и предполагают, что это люди, которые никогда не состояли в браке. Нет? А как тогда это понять? Да. На самом деле особое отношение Бога с его народом в Библии очень часто сравниваются с брачным обетом. А отступление от завета с Богом, да, идолопоклонство во всех его многочисленных формах сравнивается с супружеской изменой. Ну, можно посмотреть Исаия 54 глава 5 стих, там написано, что «Ибо Господь есть кто? Супруг твой», да? А про идолопоклонников очень часто говорится как о тех, кто совершает блудодеяние. Вот очень хороший стих в этом отношении, Второзаконие, 31 глава, 16 текст Второзакония. Я все-таки его прочитаю. Второзаконие, 31 глава, 16 текст. «И сказал Господь Моисею, вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей, что делать? Блудно ходить вслед чужих богов той земли». То есть блудить, нарушать брачный обет. И это нарушение заключается в том, что они станут ходить вслед богов, чужих богов, да, той земли. То есть Господь сравнивает это с блудом. И дальше вот интересно, что он здесь говорит, Господь говорит через Моисея. Той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. То есть оставит меня и нарушит завет. Это Господом воспринимается как блуд. То есть, когда об этих людях говорится, что они не осквернились женами и являются девственниками, что имеется в виду? То, что они никогда не женились или не были замужем? Нет. Имеется в виду, что они остаются верными Богу, да, не изменяют Богу и живут в Его завете. Еще какая характеристика им дана? Здесь, в этом же стихе дальше. О них говорится как о тех, кто что делает? Следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. На мой взгляд, одно из лучших определений понятия вера в Священном Писании. Вот как вы считаете, в чем вера заключается? Мы говорим вера, вера. Только верьте, Слово Божие говорит, сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Что это такое вера? Вот если коротко давать определение этому понятию вера, что это? Что? Да, наверное, так вот и можно дать. Следовать за Богом, куда бы он ни пошел, независимо от того, что говорят другие голоса. Да? Мы следуем за Богом когда? Когда слушаем Его. Когда Он говорит нам пойти туда, и мы идем туда, куда Он говорит. Когда Он говорит сделать то, и мы делаем то, что Он говорит. Почему? Потому что мы верим Ему. То есть вера, она заключается в послушании, послушании, основанном на доверии и любви. Вот это вот и есть библейская вера. Просто сказать «я верю, потому что я признаю, что Бог есть», ну, Слово Божие говорит, и бесы веруют, и трепещут, да? То есть бес-то прекрасно знает, что он есть. Но это не является той верой, о которой говорит Слово Божие. Это не является верой, которая свойственна вот этим 144 тысячам. Просто знать – это еще не вера. Надо не просто знать, надо исследовать за Богом туда, куда бы он ни пошел. Вот как раз эта характеристика, которая дана этим людям. Что еще о них говорится? Последняя их характеристика. Вот все мы разобрали, осталась одна только здесь, в этом отрывке, которой мы еще не коснулись. 5 стих. «В устах их нет лукавства, и они непорочны пред престолом Божьим». То есть Бог, Дух Святой, совершил и завершил в них работу преобразования характера по подобию характера Иисуса Христа. «В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим». Они запечатлены Божьей печатью, печатью Божьего одобрения. Они готовы к встрече Иисуса Христа. Итак, что у нас получилось? Вот мы, прочитав эти отрывки, прочитав те характеристики, разобрав те характеристики, которые даны этим людям, что у нас получается, если все теперь это свести в одно? Кто? То есть 144 тысячи – это те, кто получил последнее запечатление, кто прошел через время скорби и остался верен Богу, кто живыми встречает Христа, и те, кто, в ком Бог совершил Духом Святым работу освящения, да, работу уподобления Христу. Вообще довольно исчерпывающая информация, да, о них, для их определения, которая ясно указывает на народ Божий во время второго пришествия Христа. То есть 144 тысячи, получается, это народ Божий, который живыми встречают Христа. Но остается два вопроса. Первый вопрос. Как быть с тем, что в книге Откровения, в 7 главе, идет перечисление израильских колен? Помните? То есть если мы понимаем, ну, характеризуем или определяем 144 тысячи как всех верующих людей, которые живыми встречают Иисуса Христа, то тогда как быть с тем, что они по коленам израильским разбиты? Характеры. Может быть, все-таки эти люди, как полагают многие христиане, мы уже говорили об этом, представляют собой евреев, обратившихся к Христу в последние дни земной истории. Евреев тоже без всякого сомнения, но некоторые считают, что это только евреи, потому что ведь по коленам все разбито. То есть кроме евреев там нет никого, буквальных имеется в виду. Но я могу сразу возразить, как тогда быть с высказыванием духа пророчества. Будем же прилагать все усилия, чтобы Бог сподобил и нас оказаться в числе 144 тысяч. Если это только евреи по плоти, то тогда, если я не еврей, какие бы я усилия ни прикладывал, я в их числе оказаться никак не могу. И тогда призыв духа пророчества не имеет никакого смысла для неевреев. Да, тогда он, получается, только к евреям обращен. Но это такое, обоснование, которое основано на словах Елены Вайт. А если мы все-таки посмотрим на Библию и на контекст, то тут еще одна интересная картина вырисовывается. Почему? Если это все верующие, встречающие живыми Христа, почему идет перечисление 12 колен? Вот это вот такой основной вопрос, который задают, когда говорят о 144 тысячах. А для того, чтобы понять, почему, нам нужно обратиться к истории древнего Израиля. И что мы там увидим? Мы увидим, что Бог вывел из Египта и поселил в обетованной земле сколько колен? 12. Израилевых. 12, совершенно верно. И эти 12 колен он называет своим народом. В Ветхом Завете, да, до пришествия Иисуса Христа, церковью Божией были именно эти 12 колен Израилевых. Но не все так хорошо, как я сейчас нарисовал, я одну деталь упустил. Какую деталь? А деталь это в том, что Израиль не сохранил верности Богу, да? То есть, когда Бог вывел их из Египта, поселил, назвал своим народом, призвал их быть светом для всех народов, да? Примером для всех народов. Потому что он говорит, другие народы посмотрят и увидят, какие у вас законы, да, какие у вас отношения, они тоже захотят присоединиться. Но что происходит? Израиль вместо того, чтобы быть примером для других, что... начинает брать пример с других народов, да, и отступает от Бога, не сохраняет верности Богу, и в результате этого, как результат, что происходит с Израилем? Да, он пленен, и в результате этого пленения сколько колен остается? Два. Иуда и Вениамин. 10 колен пропадают, теряются. Это потеря на самом деле, то есть во время ассирийского пленения это происходит, даже до Вавилонского. Вавилонское пленение, оно уже к иудеям относится, да? А перед этим было еще ассирийское пленение, и после него все следы 10 колен, они теряются, вы уже не найдете их в Библии. Павел, например, пишет о себе, что он из колена, помните какое, Вениаминова. Вот Иуда и Вениамин остались, остальные пропали, рассеялись. Как это, ассимилировались, да, среди окружающих народов. И вот эта потеря воспринималась и воспринимается в Израиле как большой пробел в кругу божественной семьи, как, и в общем-то справедливо, как некий провал в Божьем изначальном плане спасения. Да, Бог вывел 12 колен, Бог посадил на этой земле 12 колен, полнота заключена в 12 коленах Израиля, а 10 колен нет. То есть дьявол наверняка преподносит вот это вот отступничество Израиля и исчезновение из 10 колен как свою большую победу в великой борьбе. И, в общем-то, у него как бы даже основания на это имеются, да, сейчас. Действительно, их нет, благодаря его подрывной работе, будем так говорить. Но вопрос в чем? Вопрос в том, будет ли он торжествовать в этом вечно? Будет ли он будет ли у него повод на протяжении всего времени говорить о том, что вот ха-ха, да, был 12, стало 10. Вот. Да, стало 2, то есть, да, было 12, стало 2, 10 нет. Будет ли он вечно торжествовать с этим? Вот давайте мы посмотрим. Интересные есть слова, которые сам Христос говорит. Евангелие от Матфея в 19 главе, в 28 стихе. Иисус же сказал им, ученикам: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии», то есть там, да, после того, как все свершится, «когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах», что делать? Судить кого? 12 колен Израилевых, не 2, а 12. Иаков, послание апостола Иакова, 1 глава, 1 стих. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа», скольким коленам? 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. О чем это все говорит? А было-то 2, осталось-то 2, но Христос говорит о 12, и Иаков пишет свое послание скольким? 12. То есть, на самом деле, Израиль Божий будет полностью восстановлен. Вот эта потеря, которую сатана преподносит как свою великую победу, она на самом деле будет полностью компенсирована. Вся полнота Израиля, она будет восстановлена. Но каким образом? Что? Ага. Об этом пишет очень много апостол Павел. И действительно, хорошо известные нам стихи. Галатам, 3 глава, 28-29 стих. Да? Один из таких отрывков, который я хотел бы упомянуть. Да. Галатам, 2 глава, 28-29. «Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба свободного, нет ни мужеского пола, ни женского, ибо все во одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы кто? Семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть Израиль Божий, он уже составлен не по принципу плоти, да, кто вот иудеям принадлежит, а как он составлен? Если же вы Христовы, если вы приняли Иисуса Христа, то вы становитесь частью Израиля Божия. Но еще более интересно, еще более подробное описание вот этого восстановления, вот Надежда, сестра, уже несколько раз мне с заднего ряда об этом кричит, а я полностью с ней согласен здесь, оно описано в 11 главе послания к римлянам. Помните, мы совсем недавно, ну, я не помню, по-моему, прошлая тема у нас была, да, послание к римлянам, прошлая тема была субботней школы, и мы 11 главу как раз с вами исследовали. О чем там говорится? О том, что да, есть дерево израильский народ, да, дерево завета, которое изначально идет из Едема еще, со времени грехопадения, со времени книги Бытие, 2 глава, 15 стих, заключение завета с Богом первого. А это дерево, на нем растут ростки, да, изначально эти ростки представляли из себя народ Божий, да, израильский народ в Ветхом Завете. Но то, о чем мы говорили, да, 10 колен, что получилось? Отломились эти ветки, отломились, да, нет теперь этих веток, зияющие раны на этом месте. Но будут ли они там все время? Нет, что произойдет? Господь прививает новые ветви. И кто эти ветви? Да, те, кто принял Иисуса Христа. И вот как бы подводя итог этому процессу восстановления Израиля, я все-таки хочу прочитать отрывок, всю, конечно, главу. Если вот мы сейчас с вами об этом поговорили, прочитайте эту главу. Там, я считаю, одна из самых удивительных глав в посланиях апостола Павла. Но я здесь хочу прочитать только один отрывок из нее. Это послание к римлянам, 11 глава, с 25 стиха я хочу прочитать. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произойдет в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, пока вот это вот процесс восстановления не будет закончен, да? И дальше он говорит: и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Весь Израиль, все колена, все 12 колен, но теперь они включают в себя кого? Они включают в себя и евреев, уверовавших во Христа, и язычников, уверовавших во Христа. Именно таким образом будет восстановлена полнота Израиля. И 144 тысячи, мы уже с вами говорили, это 12 умножить на 12 и умножить на 1000. 12 – число полноты. 1000, интересно, что еврейское слово «элев» – 1000, также означает племя или клан. То есть на самом деле вот это 12, каждое колено, оно представляет из себя еще 12 умноженное на племя, да? То есть полнота всех племен. То есть и внутри самого колена будет полная полнота, понимаете? То есть не просто Израиль как полнота 12 колен, но и каждое колено как полнота всех семейств в него входящих. То есть Бог рисует этим такую законченную, я даже не могу подобрать такого слова, законченную полноту. Весь Израиль полностью. Вот почему появляются здесь эти 12 колен. Вот почему появляется здесь 12 тысяч. То есть на самом деле, конечно, это, кстати, ответ на следующий вопрос, что это за число, буквальное или символическое, сами можете теперь ответить на этот вопрос. А я еще хочу добавить, что число 12 тысяч, ну, перечисление колен вот это, оно показывает полное восстановление Израиля Божия, безо всякого изъяна. Мы видим восстановленный народ Божий во всей его полноте, получивший Божье запечатление и, соответственно, встречающий Христа. И результат, то есть это все является результатом полной победы Христа в великой борьбе. И эта победа, она отражена в его народе. То есть вот что на самом деле рисует нам книга Откровения. Конечно, здесь надо помнить, понимать саму, не знаю, менталитет, историю Израиля, чтобы понять, что тут нарисовано. То есть тут нарисовано не просто евреи, здесь нарисована Божья полнота. Израиль, который получил серьезные раны в борьбе с духовной борьбе, да, с Вавилоном, с сатаною, со зверями, хотя он и получил эти раны, но в конце концов эти раны будут полностью восстановлены. Вся полнота Израиля будет восстановлена, но Израиль уже воспринимается здесь как сказать, сумма или совокупность как верующих израильтян по плоти, так и верующих язычников. И 144 тысячи, конечно же, это символическое число. Мы не знаем, сколько будет таких людей, хотя понятно, что, наверное, их будет не так много. Вот. Ну и самый важный вопрос сегодня, конечно, и последний. Вот Дух пророчества говорит нам: будем же прилагать все усилия, чтобы Бог сподобил и нас оказаться в числе 144 тысяч. Возникает вопрос: какие усилия и куда их прилагать? Будем прилагать все усилия. Куда их прилагать? На что? К чему? Помните, что главной характеристикой 144 тысяч является, что мы уже говорили об этом. Мы много характеристик давали, но самое главное из них, да, что они запечатлены Божьей печатью. Они получают Божью печать на свое чело. Что представляет из себя эта печать? Я даже не буду читать текста, потому что я, собственно говоря, иду по субботней школе, которая у нас только что была. И это как бы даже, ну, можно воспринимать как тест. Да? Что такое печать Божья? Прошлый урок. Имя Отца Его, да, это 14 глава, 1 стих как раз. Имя Отца написано на челах. А что такое имя Отца? Характер Божий. То есть имя Божие представляет собой его характер, а то, что оно написано у них на челах, что это значит? Что они, этот характер отражается в их жизни, что их характер становится единым с Божьим характером. Ну и сердцем тоже. Наверное, да? Не только же разумом. Вот апостол Петр, он как-то, вот как раз вчера мы об этом рассуждали, когда вот этот решающий момент в Галилее, да, и Петр, Христос обращается к своим ученикам и говорит, после того, как 70 учеников ушли, он обращается к ним и говорит, а вы не хотите отойти, да, от меня тоже, как те остальные? А Петр что сказал ему? А куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот это разумом. То есть разум тоже большую роль играет. То есть как бы вот поразмыслить, да, и куда идти? Если истина у тебя, то куда я пойду? Ко лжи, что ли? Зачем мне это нужно, да? Но все-таки мы Божий характер принимаем и разумом, и сердцем, потому что написано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым данным нам, да? То есть печать Божия – это его характер. А как мы получаем эту печать? Каким образом мы получаем это запечатление? Или это дело далекого, ну, недалекого, там, может быть, будущего? То есть печать Божья, она только к будущему относится, или она уже сегодня имеет какое-то значение для нас? А каким образом? О каких двух запечатлениях говорит нам Библия? Кто внимательно исследовал субботнюю школу, изучал, мне сразу ответит. Библия говорит о двух запечатлениях народа Божьего, которые вообще-то часть одного запечатления, но они по времени разделены. Помните? Первое запечатление когда происходит? Послание к Ефесянам, 1 глава, 13-14 стих. И вы, да, принявшие слово истины, благовестие вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего. То есть, когда человек принимает Иисуса Христа, принимает слово истины и верует в него, да, то что происходит с ним? Происходит запечатление Святым Духом. Как что? Как залог наследия, которое он обретет в конце концов, да? А что, вот наследие, которое он обретет, а что это такое за наследие? Какое наследие? Что оно включает в себя, это наследие? Главное, что включает в себя? 144 тысячи, это все-таки какой-то небольшой период времени, да, перед пришествием Христа. А наследие-то оно вечное. Что оно в себя включает, вот на ваш взгляд? Вечную жизнь в себя включает. Что еще включает в себя? Вот самое главное, самое ценное в этом наследии что? Улицы, покрытые золотом, двери из драгоценных камней, или, может быть, возможность жить вечно? А мне кажется, что, вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, а мне кажется, что самое ценное в том наследии, которое Бог мне дает, это как раз характер Христа, который явлен в моей жизни. Вот это самое ценное, что только может быть в этом наследии. И когда говорится о том, что Дух Святой дан нам как залог наследия нашего, прежде всего, что имеется в виду? Что Дух Святой будет работать в нас и преобразовывать наш характер для того, чтобы, когда придет Христос, мы могли, если говорить терминами книги Откровения, оказаться в числе 144 тысяч, которые получают уже последнее, второе запечатление, когда Бог ставит печать, познал Господь своих. В них эта работа прошла. Дух Святой совершил эту работу в них, и они готовы встречать Иисуса Христа. И Бог обещает нам, что Он будет совершать эту работу. Он дает, наверное, одно из самых чудесных обетований. Давайте мы его откроем и прочитаем. Оно короткое, но оно очень важное. Послание к Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Филиппийцам, 1 глава, 6 стих. Апостол Павел пишет здесь, что он уверен в том, что начавший в нас доброе дело, что будет делать? Совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть, получив этот залог, если мы не выбрасываем этот залог на помойку. А можем это сделать? Можем, к сожалению, да. Но это должно быть наше решение, сознательное решение. Если мы этого не делаем, если мы этот залог храним, то Бог обещает что? что даже до дня Иисуса Христа Он будет совершать в нас это дело. И в конце концов мы войдем в это число 144 тысяч. Что нужно, что требуется от нас, чтобы не выбрасывать этот залог на помойку, да? Чтобы не оказаться в ситуации, когда мы окажемся вне Христа. Да. Я бы три момента здесь ответил. Во-первых, посвятить свою жизнь Богу. То есть не просто на словах, а на деле. Поставить Бога на первое место в нашей жизни. Расставить свои приоритеты правильным образом. То есть первый приоритет – то, что связано с Богом, то, что связано с Его волей, то, что связано с Его желаниями, с Его наставлениями, с Его заветом. А уже все остальное, оно идет за этим, исходя из этого. Потому что самая большая беда этого мира заключается в том, что Бог как раз отодвигается вниз, а на первый план выходят приоритеты этого мира – богатство, слава, и то еще и так далее. Вот это вот самая большая проблема. Материально идет впереди духовного. Вот. Правильно расставить приоритеты, посвятить свою жизнь Богу и правильно расставить свои приоритеты. Второй момент, на который я хочу здесь обратить внимание. Каждый день посвящать время исследованию Слова Божия и постоянной молитве. Помните, как Павел пишет, непрестанно молитесь. Да, что значит непрестанно? Мы же не можем молиться с утра до вечера на коленях стоять и молиться. Что значит непрестанно? Это значит очень простая вещь на самом деле. Вот если описывать это образно и коротко, я так не делаю, может быть, зря, но для того, чтобы некоторые делают так, это очень хорошо описывает, что значит непрестанно молиться. Вот он садится обедать, а рядом с собой ставит стул пустой. Зачем? Потому что на нем Иисус сидит. Понимаете? То есть, думаете, это самовнушение? Это не самовнушение. Это не какие-то, значит, завихрения в мозгах. Нет, вовсе нет. Это на самом деле отражение правды, истинной правды. Бог все время присутствует рядом с нами. Только мы об этом забываем постоянно. Да? Нам кажется, что мы сами по себе, но мы забываем о том, что Бог-то рядом всегда. Бог всегда по правую руку от меня. Давид пишет, всегда видел я Господа, ибо Он одесную меня. Вот. Проблема наша заключается в том, что мы забываем о Его присутствии рядом. Вот. Поэтому для нас очень важно помнить о том, что Бог всегда рядом с нами. А если Он рядом с нами, что тогда мы делать будем? Общаться с Ним. Вот это и называется непрестанной молитвой. Это не значит, что мы встаем на колени и отбиваем поклоны каждый там в течение всего дня. Нет, это просто осознание того, что Бог рядом со мной, и общение с Ним, разговор с Ним. Мы можем с Ним общаться, мы можем с Ним разговаривать. И это на самом деле, как я уже говорил, не самовнушение, это просто отражение объективной истины. То, что мы Его не видим глазами, не значит, что Его рядом нет. Библия говорит нам, что Он всегда рядом с нами. То есть мы преображаемся в того, с кем мы общаемся, да, помните? Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот это общение, оно должно быть постоянным. Через исследование Священного Писания мы, может, не можем это делать каждую минуту, но мы можем уделять определенное время в своем распорядке каждый день для того, чтобы читать и исследовать Слово Божие. И мы можем постоянно общаться с Богом, пребывать в постоянной молитве. Это и есть общение с Богом, и мы будем преображаться в того, с кем мы общаемся. С кем поведешься, от того и наберешься. Тут, вот именно это и происходит. И, наконец, третий момент, который тоже поможет Духу Святому проводить эту работу преобразования в нас, работу отражения Божьего характера в нас, это использовать данные Богом таланты для служения ближним, как в церкви, так и вне ее. Потому что труд с Богом и труд для Бога является мощнейшим средством преобразования нашего характера. Вот эти вот три кита, я бы сказал, их можно дальше уже расшифровывать, многие вещи обсуждать в их контексте, но самые главные три кита преображения характера – это посвятить свою жизнь Богу и правильно расставить приоритеты, это каждый день посвящать время общению с Богом через Его Слово и через постоянную молитву, и третье – использовать данные Богом таланты для служения ближним, для служения церкви, для служения людям вне церкви. Следование этим правилам, я думаю, все вы знаете, что следование этим правилам не происходит само собой. Вот дух пророчества говорит, будем же прилагать все усилия. И действительно, приходится прилагать все усилия, чтобы следовать этим правилам. Но эти усилия окупятся сторицей, как в этой жизни, так и в безмерном преизбытке к будущей жизни. Будем же прилагать все усилия, чтобы Бог сподобил и нас оказаться в числе 144 тысяч. Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за истинность Твоего Слова, которое Ты открываешь нам. Мы благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем Ты открываешь и то, что будет в будущем, события, которые ожидают нас, чтобы мы могли быть готовыми к ним. Моги нам, Господи, подготовиться к ним. Моги нам открыть свои сердца для Духа Твоего Святого, который совершает эту великую работу, работу запечатления. Помоги нам следовать за Тобой, куда бы Ты ни пошел, твердой верой, оставаясь в союзе с Тобою. Помоги нам, Боже, свои приоритеты расставить правильно, для того, чтобы первое у нас действительно было на первом месте, а последнее на последнем. Духовное было впереди, а все остальное следовало за ним. Чтобы Ты был главным, чтобы Ты сидел на троне нашей жизни. Помоги нам, Господи, не пренебрегать изучением Слова Божия. Помоги нам не пренебрегать общением с Тобой. Помоги нам помнить всегда, что Ты рядом с нами находишься, и что мы под Твоим всевидящим и любящим оком. Благослови также нас и использовать те таланты, которыми Ты нас наделил. Развивать эти таланты и использовать для служения Тебе, для служения Церкви Твоей, для служения людям в этом мире, чтобы весть Твоя могла распространяться, чтобы истина Твоя могла быть донесена до людей, живущих в этом мире. Потому что без этого мы тоже не сможем быть готовыми к Твоему пришествию. Слава Тебе, хвала, благодарность и честь да пребудет вовек. Время приближается, время близко. Моги нам быть готовыми к тем событиям, которые нас ожидают. Слава Тебе и хвала Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.